Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 7 минут в Москве, пятница, декабрь, день 29-й, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, это программа «Своя правда» на «Говорит Москва» 94,8. И сегодня со своими гостями я буду подводить политические итоги года в России. Ну, наверное, коснемся мы как внешней, так и внутренней политики. И сегодня со мной в студии Игорь Драндин, председатель общественной организации «Демократический выбор». Выбор. Игорь, здравствуйте. Не слышно вас, вам не включили микрофон.
Здравствуйте.
Вот теперь замечательно. И директор фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев, прямо вот так вот забежал в последнюю секунду.
Здравствуйте. Добрый день, надеюсь, у меня микрофон включен, меня слышно.
Да, это правда. Еще есть наушники на всякий случай, если, когда мы будем брать звонки, если и когда. Ну, политические итоги года. Что, успешный год был или нет? Пожалуйста. Игорь, давайте.
Ну, если говорить о политических успехах, то я бы здесь выделил, наверное, два таких момента.
Я думал, вы будете говорить, что он неуспешный был,
наоборот. Нет, я хочу выделить два момента, да. А оценки, думаю, будут понятны.
Его для кого?
Для россиян, конечно.
Так, кого и же что еще? Же? И в чем же?
Ну, первый, наверное, такое знаковое событие – это массовые протесты, которые начались в марте. Это новая волна антикоррупционных митингов, которая прокатилась по всей России. Такого раньше не было никогда. Особенностью этих мероприятий было то, что они поменяли свой формат. Во-первых, большое количество молодежи подключилось к политической деятельности. Наши молодые ребята наконец проснулись и осознали, что за будущее России
пора бороться с коррупцией.
Они отвечают, и, в общем, только от них будущее страны зависит.
Это первое.
Да, это первый момент. Второй сюжет довольно предсказуемый. Это выдвижение Владимира Путина на очередной срок. Ему просто не хочется уходить, и он решил,
давайте-ка
я еще раз выдвинусь. В этом я не вижу ничего хорошего, потому что человек находится у власти уже 18 лет, его команда погрязла в коррупции, страна последние годы не развивается, погружается в бедность, и Путин идет в президенты без программы, ему нечего предложить, потому что все, что он уже мог предложить, он должен был бы уже по-хорошему за 18 лет сделать.
Игорь Драндин.
К сожалению, результатов мы не смогли увидеть.
Понял, понял. Игорь Драндин назвал свои знаковые события уходящего года. Массовые протесты – это события со знаком плюс. И, ну, массовые, так назвал их Игорь сам. Это выдвижение Путина – это как вот огромный минус. Ну что, Максим, чем ответите?
Ну, наверное, тем, что большинство россиян, конечно, совершенно по-другому оценивают. Вот я прямо сейчас держу перед собой результаты опроса. Холдинг «Рамир» опрашивал 2000 человек. И, конечно, то, как видят россияне, это абсолютно по-другому. Ну, каждый, видимо, со своей точки зрения видит.
Но что же они видят-то?
Прежде всего, о чем бы я говорил, это, конечно, связь внешнеполитических событий и внутриполитических. Это, конечно, наша победа в Сирии.
Самый главный успех.
Давайте вот по очереди я назову сейчас 4-5, наверное, главных событий.
Давайте.
И это то, о чем говорят, собственно говоря, думают россияне. Это, конечно, наша победа в Сирии.
Сирия.
Я был 3 раза в Сирии, в том числе и где-то полгода назад. Я понимаю, что из себя представляю, что это означает, так сказать, борьба с терроризмом, что такое терроризм.
Так.
Фактически мы спасли целую страну, фактически мы победили мощнейшую, крайне опасную террористическую организацию.
В Сирии, ясно. Второе.
Сейчас я закончу, да? И, конечно, это в том числе показало то, что российские вооруженные силы, они могут решать крайне важные задачи, и фактически показало всем то, что Россия является глобальной силой, которая, так сказать, вершит мировые дела и задает повестку дня.
Ясно, серьезно.
При этом, естественно, рассказы и критика с разных сторон, в том числе внутриполитическая, что Сирия станет вторым Афганистаном, это не оправдалось абсолютно. Наоборот, при минимуме затрат мы смогли...
Я вынужден вас прервать, по какой причине, задачи. Да?
Я
хочу, чтобы
вы... Я сейчас перейду ко второму.
Чтобы вы обозначили это... пункт, а потом подробно точечно, объясняю. А потом уже вы
давайте
будете
точечно
спорить с Игорем.
Давайте потому... точечно. Да. Второе. Да, давайте. Это наша потеря и потеря, собственно говоря, иллюзий от Запада, от Соединенных Штатов. Как вы понимаете, связанные с победой Трампа у нас были, и у россиян были представления о том, что Трамп – это реалистический человек, он будет проводить реалистичную политику, и для угу. Соединенных Штатов намного выгоднее так или иначе взаимодействовать с Россией. И Трамп так ровно так и считает, так понимают, но да. настолько велика вот эта вот инерция русофобская, антирусская Запада и Соединенных Штатов, и Запада в целом, что даже президент США ничего не может с этим сделать.
Так,
мы это понятно. Поняли. Да. И у нас произошла потеря иллюзий, мы прекрасно понимаем, что что бы ни делала Россия, Запад будет всегда против сильной России, будет любить только слабую Россию.
Так.
Это вот потеря иллюзий, мне кажется, очень важно.
Второе, третье.
А третье, это, конечно, неудача санкций. Санкции не сработали, экономика России...
Санкции против нас.
Против России. Вы помните, Обама рассказывал о том, что экономика России разорвана в клочья, мы изолированы, это все неправда. Как раз наоборот, Соединенные Штаты во многом изолированы. И главное, что наша экономика выходит из кризиса. Непростой был год, но мы выходим из кризиса. Хотелось бы рост побольше, но, тем не менее, мы выходим. Это очень
санкции
важно.
Идет сработали.
Импортозамещение. Многие сельское хозяйство, другие отрасли очень активно развиваются. В чем-то это даже сыграло в плюс. Хотя, безусловно,
еще что-то
хорошего в этом
или
нет.
Вот три пункта?
Да нет, я продолжаю.
Еще? Они бесконечны, что ли?
Почему же они не бесконечны? Если вы хотите нормальный анализ, я вам даю нормальный анализ.
Нет, я, конечно, хочу нормальный анализ.
Это вообще не анализ.
Просто я чувствую, что тогда...
А мы дадим ровно столько времени коллеге, которая напротив меня, сколько я говорил.
Давайте.
Мы будем полностью на основе
давайте.
Этого.
Давайте.
Я сейчас закончу еще сейчас я закончу пару пунктов, а
давайте.
Потом будете ровно столько же
давайте,
говорить.
Максим.
Дальше, что еще из событий? То, что заметили россияне, это, конечно, обновление губернаторского корпуса. Идут новые люди, работают кадровые лифты. Кстати, даже в этом контексте то, что Зюганов не идет на выборы, то есть идет серьезное обновление политической системы, реальной политической системы. И в регионах, там, где поменялись губернаторы, где поменялось руководство, люди это видят и это понимают. И последнее, что сказал, это борьба, продолжение борьбы с коррупцией, вот той коррупционной частью, которая сейчас связана была с правительством Гайдара, вот эти люди с Улюкаев, целый ряд других людей, это люди тоже видят и позитивно, конечно, оценивают.
Все, понял, спасибо. Значит, смотрите, что у нас назвал Игорь Драндин. Он говорит, массовые протесты молодежи, в том числе против коррупции, которые поднимаются, видимо, вне парламентскими какими-то оппозиционными силами. Выдвижение президента Российской Федерации Владимира
и
Владимировича
бедность
Путина.
Я еще называл, которую
а, бедность,
вы
давайте.
Почему-то из списка выбросили. Вот давайте
не на, заметил.
Давайте о главном.
Бедность,
начнем
бедность.
О том, что волнует реально людей.
Смотрите,
я сейчас...
России,
да, вот мы давайте, начали с Путина, давайте тогда про Путина, раз вы
так
хотите.
Так это вы начали.
Я начал, да.
А как вы с бедности начали.
С бедности, да. Смотрите, вы сейчас перечислили некоторые вопросы, которые касаются внешней политики. Давайте вспомним выступление Путина перед журналистами, перед Советом Федерации, ну и вообще последние его публичные выступления, и какие вопросы там обсуждались. 95... Вопросов, которые задавали президенту, касаются внутренних вещей, которые происходят в нашей стране.
Их же всего
людей
было 50
не волнует,
с чем-то.
Не волнует ситуация в Америке, в Украине, в Сирии. Люди от этого устали. Им надоело слушать каждый день международный бред о том, что Россия опять где-то поучаствовала, а о том, какая ситуация в Белом доме. Люди от этого устали. Люди хотят говорить про свои проблемы и искать решения. Но, к сожалению, чиновники сегодня... боятся говорить про внутреннюю политику, потому что эта тема для них некомфортная.
Игорь, скажите...
По поводу бедности,
скажите,
раз уж
вот
мы начали.
Коротко, да, вот поясните просто, а можно, да, внутреннюю политику в отрыве от внешней политики рассматривать вообще?
Можно.
Это возможно?
Можно соблюдать баланс, а не посвящать 99% всего времени обсуждению внешних вещей, которые не актуальны для большинства россиян. Если говорить о бедности, то сегодня 40% россиян считают себя бедными.
Так.
Они испытывают трудности с покупкой товаров первой необходимости, с покупкой еды и одежды.
Так это итог 2017 года, не 2016, не 2014, не 2013.
В этом году этот показатель рос. Только что мы услышали какие-то ванильные, так сказать, данные о том, что якобы у нас происходит выход из кризисной ситуации и так далее. Ну, я не знаю, может быть, для чиновников так происходит, но для обычных граждан ситуация другая. другая. Они видят, как цены растут, видят, как падают их доходы, и прогнозы по инфляции на следующий год тоже не очень-то утешительные.
Говорят же, вроде бы инфляция у нас какая-то исторически уникальная.
Говорят, но когда человек приходит в магазин, видит, что товара дороже становится, то картина мира меняется.
Набиуллина врет.
Инфляцию можно считать по-разному. Если предположить, что человек покупает по виду нефти...
Набиуллина врет?
Люди чувствуют одну
врет ситуацию. Врет или нет, скажите?
Я считаю, что она говорит неправду. Говорит она неправду. Опирается на те показатели, которые позволяют делать такие вот выводы, что все классно.
Понял.
За последние, кстати говоря, 18 лет количество больниц в России сократилось в два раза. Вы можете представить...
За последние сколько лет?
18 лет.
18?
Это итог 17-го года. К разговору о том, что выдвижение Путина — это хорошо. Да ничего хорошего нет. Много...
Игорь Ильич, я все-таки хочу уточнить, что мы... Подводим итоги 2017 года.
Это результат 2017 года, потому что выдвижение Путина, это в 2017 году произошло.
Да, я понимаю.
Так, на секунду.
Я понимаю, что выдвижение это произошло в 2017, просто, вы говорите, сократилось количество больниц за 18 лет.
Смотрите, политика Путина, которую он обозначивал всегда, сводилась к тому, что нам нужно сокращать количество чиновников. Так за его время правления их количество увеличилось, и расходы на содержание госаппарата сегодня превосходят совокупный расход на медицину и образование.
Слушайте, понимаете? Игорь Ильич, вы же могли это сказать в 16-м году, в 15-м, в 14-м, в 13-м.
Если бы в этом году у нас на выборах президента была бы конкуренция настоящая, чтобы кандидаты шли за победой, а не за участием, тогда бы, наверное, эти аргументы не имели бы такой силы. Мы сейчас обсуждали политику и новых кандидатов, их программы, и думали, кто из них может реально победить. Но сегодня понятно, что
мы
кандидатов отобрали заранее проигрышные, непроходные люди.
Похоже,
и Владимир Путин.
Похоже, здесь проблема. Игорь Ильич, я объясню просто еще раз, да? Мы обсуждаем итоги 2017 года,
итоги,
а не программы
я
кандидатов.
Я знаю, что вам не нравится эта тема, но это
мне вообще
итоги.
Все равно, честно вам скажу, чтобы вы не расстраивались по этому
Хорошо,
поводу.
Давайте вернемся к итогам.
2017
сегодня,
года, да?
Сегодня, даже в СОМ это признает, существует в России запрос на перемены. Люди устали жить по логике...
В
17-м году, в ЦИОМ.
Да, в 16-м не было.
Руководитель ЦИОМ об этом заявил. Угу. Даже одиозный в ЦИОМ это признал. И что же мы видим? Нам никто не предлагает удовлетворение этого запроса. Напротив, нам говорят, что, ребят, будет все так же, как это было последние 17-18 лет. Людей это, к сожалению, не устраивает. И я считаю, что главный... Вот, наверное, один тоже из главных итогов этого года, что мы движемся в следующий год с большой вероятностью непредсказуемых событий, таких каких-то последствий довольно трагических. Ну, а как вы хотите, если...
Нам просто обещали в 2017 году...
Есть такая формула, что узурпация власти всегда приводит к революциям.
То есть будет революция в 2018 году?
Я надеюсь, что до этого не дойдет.
Но вы предполагаете, что такое может быть?
Если с экономикой ситуация меняться не будет, если с коррупцией все останется так, как и сейчас, то все может произойти.
Игорь Ильич, уточню, а если будет революция, вы будете в рядах кого? Революционеров или нет?
Вы мне задаете вопрос.
Мне интересно, да?
Вы будете стрелять или отстреливаться, скажите?
Мне просто интересно.
Или дома сидеть, отдыхать, ждать?
Знаете, вопрос, вот когда спрашивают, с какой стороны я буду.
Ну,
я буду защищать свою страну. Когда наши депутаты Госдумы, патриоты так называемые, которые купили недвижимость в Европе, отправили своих детей учиться в Лондон.
Я тоже им завидую.
Приходят на эфиры подобные, рассказывают о патриотизме. Но при этом я понимаю, в случае войны, революции, они будут защищать то место, где живут их дети, где находятся их дома. Я живу в России, моя семья здесь, я люблю свою страну, действительно.
То есть вы будете давить революционеров?
Я буду защищать российский народ. Интересы моей страны.
Игорь Ильич, вы будете давить революционеров, я просто хочу понять, правильно? Потому что они же будут что делать? Устраивать революцию?
Если граждане страны, выйдут на улицу и потребуют перемен, потребуют соблюдения Конституции и закона, я буду с гражданами России.
Все, я понял. Да, вы станете революционером. Ну, хорошо. Максим Сергеевич
будет стрелять.
Ну, а что делать? Все будут стрелять.
Граждане России у нас безоружны. Стрелять как раз будет власть, которая хорошо вооружена и не хочет покидать свои уютные кабинеты.
Максим Сергеевич, вот пока
мне
пока
всегда, мне всегда очень интересно
к революции.
Мне всегда очень интересно слушать коллеги, я так понимаю, представляют партию «Демократический выбор».
Это общественная организация.
А у них и партия одновременно.
Мне написано общественная организация.
У вас не точная информация.
Да?
Вот,
Игорь Ильич, у меня не точная информация.
У вас точная информация.
У меня точная информация.
Вы не являетесь членом партии «Демократический выбор»?
Я являюсь членом общественной организации,
а партии нет. Демократические
выборы, являюсь ее руководителем.
А партии нет?
Сейчас мы будем переформировать
партию. Ну, на данный момент вы член партии демократических выборов?
Наша партия на данный момент не является зарегистрированной по понятиям, так сказать,
не партия. Понятно.
Так что общественная организация.
Вы говорите, вот я так понимаю, Максим, вы говорили о партии.
У меня точно.
Но они претендуют же на партию. Мне хочется всегда слушать, так сказать, как бы думать лучше о собеседнике. Так вот, тем не менее, общественная организация, партия, неважно, они продолжают традиции партии господина Гайдара, который, собственно говоря...
Это неправда. Это неправда. Ну, зачем вы вешаете ярлыки? Я понимаю, что когда других методов не остается, вы придумаете
какие-то
стандартные вот такие фразы по поводу Гайдара и навешивания
ярлыков. Вы не любите Гайдара?
Мы никакого отношения ни к Гайдару,
партия не называется демократический выбор, как партия Гайдара демократический выбор.
Мы отношения не имеем.
Точно даже самое название.
Название в данном случае
вот
никакого отношения
совпадение.
Партии Гайдара
не имеет. Разрешите мне продолжить мою мысль. Так вот, еще раз.
Это просто совпадение.
У людей, об этом сказать, они называются точно так же, как партия Гайдара, которая, собственно говоря, обрушил, так сказать, десятки, а может и сотни миллионов людей в бедность, и с кем, собственно говоря, и связано то, что было в 90-х годах. Вот откуда появилась бедность. Потому что в советское время, конечно, бедных в таком понимании людей все-таки не было. Да? Вот. А эти люди являются, они, можно говорить, что они не являются продолжателями, но они, конечно, являются продолжателями дела Гайдара. И даже название они выбрали ровно такое же, как была партия Гайдара, которая в свое время... Ну, такого не бывает.
Почему?
Политики не бывают. Ну, они же не идиоты. Они специально называли, конечно, так же. Вот. Мы же не могли назвать... Они же не назвали национал, значит, социалистическая партия, да? Они назвали демократический выбор.
Как вы сразу резко.
Ровно так, как... Нет, я в хорошем смысле говорю о них.
Да? Бывает,
они назвали партию демократический выбор для того, чтобы продолжить, так сказать, вот некоторую идею господина Гайдара, которая была в свое время партией чиновников, партия власти, которая в своем занималась фальсификациями, так сказать, на выборах, участвовала в выборах Ельцина, где они фальсифицировали
массово. Как это итогам года?
Какое-то
имеет отношение к теме, в то, что вы сейчас
просто
говорите.
Я говорю о том, что когда вы рассуждаете о бедности, да, это все звучит настолько... Ну, лживо, на самом деле, да? Но это ваше право. Это ваше
басист, право. Басист теперь, говорит, смотрите, теперь басист сразу вам, сразу, раз уж вы сказали, Максим Сергеевич, наш слушатель пишет, а Гайдара уже сколько лет нет, а бедность есть.
То есть, причем здесь Гайдар? А вот теперь, значит, относительно событий.
Пишет, слушайте.
Вот коллега, который напротив, сказал, что не волнует россиян внешней политики. Да. Короче, это неправда. Вот я только что цитировал данные, как раз исследования. 32% говорят, что главное событие года – это не какие-то вот протесты мифические, это мифические массовые. Протесты, несомненно, массовые, мифические. 32% считают россиян, что главное событие года – победа в Сирии, о чем я говорил. 18% – борьба с терроризмом ИГИЛ. 14% говорят о Дональде Трампе. То есть, именно те события, которые называют, действительно, что волнуют людей.
А может, цифра неправильная?
Это правильные цифры.
А можете объяснить, почему тогда Владимиру Путину люди задавали другие вопросы? Не про ИГИЛ, не про Украину,
вы сейчас имеете в виду,
не про Сирию. Люди спрашивали о своих проблемах.
Игорь Ильич,
спрашивали о беспределе чиновников. Это было совсем недавно, в этом году. Я не помню точное число.
Вы имеете в виду пресс-конференцию?
Да, когда Путин общался с народом.
Я объясню.
Нет, прямая линия.
Если вы задаете мне вопрос, я его на него отвечу.
А потом была пресс-конференция.
Если вы не знаете вопрос, я на него отвечу.
На пресс-конференции тоже вопросы были исключительно внутренние. Там несколько вопросов касались Украины, остальные
все внутренние. Почему же так происходит?
Очень просто.
Максим Сергеевич.
Потому что люди понимают, что президент Российской Федерации – это человек, который действительно может решать проблемы, которые возникают, и они обращаются к нему, чтобы получить, так сказать, решение этих проблем.
Максим Сергеевич.
Естественно, из регионов. Это просто инструмент.
А это ли, для того, это ли чтобы не проблема? Вот проблемы. Вы же вначале сказали, обновление губернаторского...
Сейчас
сейчас объясню, смысл вопроса. Обновление губернаторского корпуса. То есть губернаторы должны решать, видимо, региональные вопросы сами, а у нас иногда создается впечатление, когда мы смотрим прямую линию с президентом, что только президент решает все вопросы, начиная от того, у кого как дверь там прикручена, и заканчивая вопросами войны и мира во всем мире сразу. Понимаете, это ли не проблема?
Я бы сказал, что вот то, что они обращаются к президенту с такими вопросами, это, прежде всего, показывает, так сказать, то уважение, высокий рейтинг и понимание того, что президент может помочь
решению этих проблем. А это не возникает, что местная власть не работает?
Ведь, нет, подождите, они ведь не говорят о том, что... Они же не обвиняли. Вот это, вероятно, то ли прямая линия, коллега цитирует, то ли еще что с президентом. Они же его не ругали со словами, вот ты там такой-сякой, вот это плохо, вот это прочее. Они обращались с конкретными проблемами и вопросами, которые потом решались. Поэтому, мне кажется, это как раз показатель того, что президентская власть в этом плане работает. И работает не только как один президент. Есть целые службы.
Так я же не о президентской власти сейчас говорю.
Которые решают эти проблемы.
Я же говорю о том...
Вот журналисты писали «зеленая папочка», да?
Да.
Когда президент передавал губернаторам с огромным списком конкретных проблем, которые нужно решить. Значит, это работает.
Максим Сергеевич.
Значит, его воспринимают, его воспринимают.
Максим Сергеевич, я сейчас не о президентской власти говорю, я не о том, как работает вопрос.
Вы хотите меня спросить, значит, если не решены все проблемы, не следует из этого сделать вывод, что губернаторы не работают?
Нет, не так.
Так.
А если к президенту обращаются с вопросами, которые можно решить на уровне губернатора или мэра города,
значит,
не говорит ли
не
это...
дорабатывают.
Вот!
Конечно.
Только,
нет сомнений.
Ну?
Нет сомнений.
Ну, так может быть,
я абсолютно на вашей стороне. Я абсолютно... Если к президенту обращаются с этими проблемами, значит, губернаторы не дорабатывают. Ну, и есть конкретный механизм, так, чтобы заставить их нормально работать.
А как?
И вот кто не работает, те покидают свое место, и приходят новые люди, которые могут это делать. Вот это то, что называется кадровым обновлением.
Вы так искусно обходите острый угол, вот, который тут явно существует, что я просто поражаюсь, насколько вы талантливый человек.
Вы хотите врезаться в этот угол?
У нас в стране не выстроена эффективная система государственного управления за 18 лет. Именно по этой причине люди вынуждены со свалкой, с проблемой свалки у себя перед окнами, обращаться к президенту. Потому что местные чиновники людей посылают куда подальше с этой проблемой. Это в лучшем случае посылают, а в худшем еще и применяют силовые меры.
Игорь Ильич,
огромное количество людей, которые пытаются с бюрократией хоть как-то взаимодействовать и решать вопросы, убеждаются в том, что это бесполезно. Это каменная стена, которая... воспринимается не как чиновники, которые обслуживают граждан, а как некая элитная каста, для которой люди, как раз, которые живут на
Чубайса,
территории России, должны что-то делать.
Миллиард рублей у него, да, кажется, похитили.
Вы сейчас как
СМИ? Про чиновников. Вы про чиновников, которые себя воспринимают как касту.
Да,
мне как раз вспомнилось, что я сегодня читал о том, что, кажется, на миллиард рублей Чубайса ограбили.
Да. Чубайс – это путинский чиновник. Почему он до сих пор во власти? Объясните, пожалуйста, мне. Я не понимаю. Если бы я бы страной руководил,
я с вами
не
согласен.
Вот, и теперь,
Игорь Ильич,
к вам вопрос, Вот я к Максиму Сергеевичу.
Нет, давайте,
Секунду, у нас очень мало времени, я объясню. Максим Сергеевич немножко, так вот сказать, терроризирую здесь, говорю, а почему губернаторы не работают? Хорошо, Максим Сергеевич со мной согласился. Тут же вы говорите, вот не выстроена система государственной власти. А вам не кажется странным, что у нас оппозиционеры, я имею в виду в том числе и в первую очередь, внесистемные, например, такое чувство, не хотят заниматься вопросами регионального уровня, не хотят заниматься вопросами городского уровня, а сразу хотят стать президентом.
Это про Навального.
И даже... Нет, не про Навального. Это про Игоря Юрьевича, который сейчас говорит, вот если бы я был президентом, а если бы хотя бы мэром сначала...
А он так сказал?
Да,
смотрите,
я бы как-то пропустил этот приятный момент.
Это не так.
Так и вы тоже
как? Оппозиция пытается участвовать в выборах.
Полонский.
Власть с этим активно борется. Ну, например, если вы вспомните обещание президента, который говорил о том, что нужно возвращать выборы мэров. В итоге их отменяют для того, чтобы оппозиция, в том числе, даже в первую очередь оппозиция, не могла поучаствовать в выборах.
Выборы мэров.
А у нас кандидатов оппозиционных не регистрируют. Придумывают новые закорючки в законах,
которые... А Ройзман,
которые...
он, кстати, как работает? Я просто хотел спросить у него, как ему удалось...
Вы спросите, да.
Как
ему удалось работать?
А вы спросите, как муниципальные депутаты, которые сейчас шли на выборы в Москве, регистрировали всех повально?
Власть понимает,
минимум.
Что если есть рейтинговые оппозиционеры, то придумываются способы, чтобы их заблокировать, их выборам не допустить.
О ком речь идет? Назовите, кроме Навального, хоть одну фамилию.
Количество людей в России,
ну, назовите еще одну фамилию конкретно. Петров, Сидоров, кто? Кого еще заблокировали?
Я еще раз повторяю.
Ну, кого,
огромное
кто рейтинговый?
Количество.
Вы назовите, кто рейтинговый
огромное,
еще оппозиционер, кого не пускают
огромное
на выборы?
Огромное количество
кроме
людей.
Кроме уголовника Навального, которого по закону нельзя пустить.
Огромное количество людей, вам же говорят.
Огромное
сейчас,
количество.
Давайте, 17,
назовите хотя бы 17:30
кого? Новости, после этого, возможно, мы услышим фамилии еще.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, программа «Своя правда», и сегодня мы говорим о политических итогах года в России, плюсах и минусах, и об этом спорят директор фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев и председатель общественной организации «Демократический выбор» Игорь Драндин. Игорь Юрьевич, до того, как уйти на новости, прозвучал справедливый вопрос. Назовите хотя бы одного оппозиционера.
Рейтингового.
Рейтингового, которого куда-то
кроме Навального.
Не пустили. Кроме Навального. Навального. Так
предложил Дмитрий Гудков, я считаю, рейтинговый, что отличный кандидат, который...
Он же шел на выборы президента, где
послушайте,
он?
Послушайте, вот
тут... Туда его не зарегистрировали.
Послушайте, дайте мне ответить на вопрос. Угу. Тут получается абсурдная ситуация, когда наша избирательная система не дает представителям оппозиции участвовать в выборах и не дает им возможности продемонстрировать свои возможности и свой рейтинг, а в этой ситуации появиться новых рейтинговых людей, ну, априори известных не может.
Ну, как же, согласен, в регионах, что рейтинговых нет?
Собчак?
Нет? Рейтинговый
послушайте,
человек?
Послушайте, Собчак — это человек, который встречался с Путиным, и явно это выдвижение
еще с Путиным согласовано. Еще в детском возрасте, заметьте,
он встречался с Путиным. Нет, не в детском возрасте, а пару месяцев назад об этом даже говорили в новостях.
А что же ее Навальный за вопрос Путину на пресс-конференции хвалит тогда?
Ну, потому что вопрос был правильный.
Давайте я тоже добавлю. Такого.
Послушайте, если вы хотите, извините, конкуренции, да, то прекратите бояться оппозицию в первую очередь. Прекратите выдумывать новые фильтры. Но если, например, есть фильтр, Максим, который требует собрать подписи у членов «Единой России», как оппозиционер получит подпись депутата «Единой России»? Это невозможно. Как можно собрать количество подписей, которое там за 28 дней по закону, который предусмотрен, собрать нереально?
Слушайте,
это же обман и жульничество,
вопрос,
понимаете?
Вопрос, дайте я ответить, дайте, дайте.
Вы скажете, у меня один вопрос. Мне нужен.
Сначала ваш вопрос, потом я расскажу.
А когда Алексей Навальный, Алексей Анатольевич, правильно, шел на выборы мэра Москвы?
Кто сдавал ему подписи?
Кто давал ему подписи?
Так вот в этом и был весь...
Нет, вы сказали, невозможно собрать подписи «Единой России» депутатов.
Да, вот правильно говорить, это был абсурд полнейший.
Да нет, вы только что сказали, что невозможно собрать подписи единороссов.
Дайте мне закончить. Когда единороссы и Собянин понял, что он абсурд допустил, что в Москве депутаты «Единой России» подписи не дадут, и тем самым не будет у него оппонента. А Собянин решил показать, что он такой крутой, и попросил, он попросил единороссов поставить подписи
за выдвижение Навального. То есть вы только сказали, что это невозможно?
Это
то есть единороссы сказать, помогли Навальному
органическим путем.
Они когда естественно это происходит, возможно, я понял.
Да, когда власть сама хорошо решает, что ладно, мы его пустим, тогда получается оппозиция может участвовать. Но это же бардак, это же беспредел, это же обман и
жульничество. Единая Россия.
Зря
за оппозиционеров.
Подождите, нет, ну, это бардак и беспредел. Как они могли пустить?
Давайте относительно.
Ну, давайте, Максим,
я расскажу,
вы хотели,
да,
что-то сказать?
Да, я хотел сказать, что как раз у Дмитрия Гудкова ситуация прекрасна. Отец депутат, сам был депутат, золотая молодежь, везде участвует. Идет на выборы. Сейчас были и муниципальные выборы. Целый блок Гудкова.
В ФСБ был.
Целый этот блок Гудкова, я так понимаю. Правильно? Там несколько сот человек. Прошли они, да, или не прошли. Это больше блок Яблоко. Мне сложно судить. Тем не менее, Дмитрий Гудков говорит о том, что прошли сотни его депутатов. Все зарегистрированы, все участвуют в выборах. Точно так же сейчас губернаторские. Большинство там везде, где можно, всех регистрируют, все участвуют. Никаких проблем нету. Тот же Навальный везде участвует. Не будь он уголовником осужденным, прекрасно бы участвовал. Нету никаких рейтингов оппозиционеров, которые не пускают. Неправда. Пускают всех и везде. Яшин сейчас депутат муниципального собрания какого-то. Всех регистрируют, везде участвуют, никаких проблем нет. Проблема в них
когда
самих.
Когда Алексей Навальный выдвинял людей в регионах, всех сняли. Люди собрали подписи. Собрали подписи в Новосибирске, например. А людей не зарегистрировали.
Людей не зарегистрировали, люди, потому что подписи
да,
были либо недостаточно.
Да что вы говорите,
да что
вы говорите.
От Парнаса участвовали в выборах.
В избирательную комиссию пришли те люди, которые ставили подписи с паспортами, сказали, вот мы пришли, посмотрите на нас. А комиссия говорит, нет, слушайте, у нас есть закон, а тут есть почерковеды, и они посчитали, что подпись, которую вы нарисовали, поставили, она левая.
Я вот сейчас спрошу.
Понимаете, это просто беспредел.
Назовите мне фамилию этого рейтингового кандидата, расскажите, кто это был.
Слушайте, дело не в его рейтинге. А дело в том, что этого кандидата, какой бы ни был у него рейтинг, власть его боится.
Боится?
Это власть трусливая, она думает только о том, чтобы остаться во власти еще на 5-10 лет, а лучше пожизненно. Вот ее главная, основная задача. Задача улучшить уровень жизни людей, у них нет.
Она никак не боится.
Игорь Юрьевич, пока...
Если бы не боялась, чтобы все бы участвовали в выборах.
Все участвуют, все участвуют. Прозрачность огромная, всех, кого можно, специально даже помогают собирать подписи.
Ну, сейчас слушают, вас
сейчас
слушают радиослушатели и смеются над
где
тем.
Где смеются? Ну, посмотрите, выборы губернаторов.
Я вот и хотел спросить как раз
губернаторы
насчет...
многие говорили, специально
да
партии говорили.
Максим Сергеевич, подождите.
Отдайте подписи оппозиционным кандидатам, чтобы они могли поучаствовать, чтобы могли хоть как-то, значит, себя показать. Пусть участвуют. Посмотрите, с губернаторские, повально все участвовали.
Но, свободно, но вот абсолютно. Но Ксения Собчак Навальный, не может найти Навальный себе место для выступления, где собраться со сторонниками. Она об этом говорила на Первом канале, на Втором она это говорила на встрече с президентом, с журналистами.
Несчастная женщина.
Она говорила, да? Что она не может найти.
Вы, с президентом,
вы просто не в курсе.
Везде выступает, везде участвует, и при этом жалуется.
А зал не может собрать.
Вы же понимаете, что это глупость.
Ладно, хорошо.
Да?
Игорь Юрьевич, да, вот все-таки вы говорите о какой-то страшной ситуации, которая происходит.
Вот сейчас вы муниципальные депутаты в Москве. Всех зарегистрировали, никого
вопрос.
Не боялись.
Да. Как Максим Сергеевич, прошли. Дадите задать вопросы или нет? Вот, значит, Игорь Юрьевич, вот все такие ужасные, никому не дают пройти на выборы, абсолютный ужас.
И боятся.
И все боятся. А можно я задам вам простой вопрос? А мне кажется, что у вас просто нет поддержки?
Нет, не кажется. Поддержка есть.
Может, просто вас не хотят выбирать?
А если нет поддержки, то зачем придумывать всевозможные препоны?
Я отвечу так.
Ну вот есть какой-нибудь город Кемерово, маленький такой город, где Единая Россия получает что-то там такое 99%, ну почти, что-то около этого. Ну, понятно, там фальсификации, так не бывает, но когда туда приезжает оппозиционер, и на его встречу, несмотря на то, что не разрешают провести в центре города это мероприятие, выгоняют их куда-то на окраину, туда приходит порядка 1000 человек.
1000?
Это...
А сколько в Кемерово живет?
Вы поймите, что для маленького города 1000 человек, которые не побоялись прийти, которые
город,
в плохую погоду знает. Собрались и проявили солидарность, это огромное количество, которое говорит о том,
но
что люди жили недовольны. Я вам могу привести пример, почему, например, вот почему молодежь сейчас втягивается в политику.
Против Трампа собираются.
Почему это важно?
Поймите правильно.
Я хочу объяснить. Очень
я понимаю, Игорь Юрьевич, но когда вы говорите, 1000 человек собрались в Кемерово живет, я вот посмотрел, население 556 тысяч человек.
Поверьте, это сколько... много.
Сколько?
Поверьте, это много.
Это процент хотя бы есть? Нет.
Смотрите.
Это даже не процент, понимаете? Это 0,5.
Посмотрите, сколько 0,5 собирает Навальный
когда,
в разных когда, регионах.
Когда, так сказать, власти проводят человек, свои мероприятия, они даже и 10 человек собрать не могут без нагона бюджетников. Понимаете?
Вы так считаете?
Ну, понимаете разницу? Когда Путин проводит свои митинги, туда приезжают автобусы с бюджетниками, иначе никто не приходит.
Это вы так считаете?
Я это своими глазами видел, делал расследование.
А кто же голосует?
И публиковал это в интернете.
Кто же голосует? Кто
а
же...
Вот эти же...
Откуда цифры у ВЦИОМ, у ФОМ, у Левада-центра? Откуда?
Ну, понимаете, если...
Все подделано.
Так в чем
все правда? Обманули.
Насильно, наверное, заставили
тогда
голосовать.
Тогда какая так, проблема?
Каждый,
пустите
каждый,
пустите новые партии. Пустите...
Грозил пальчиком.
Послушайте.
Пустите новые партии, вы говорите.
Очень просто. Когда люди знают, что в бюллетене будут те же самые партии, которые уже 100 лет сидят в Государственной
Думе...
Я
за то, чтобы была партия демократических выборов,
половина избирателей на выборы не идут, они остаются дома. Посмотрите явку последних выборов в Государственную Думу, и вы увидите, что эту Думу выбрало меньше 50%.
Партию не
поддержали. Поэтому говорить о том,
идите
что
на выборы,
эта дума легитимна, это не совсем верно.
Вы-то, что партию
о том, что это выбор большинства людей, тоже неправда.
Идите,
потому что большинство людей на эти выборы не ходило.
Уже забыли Гайдаровский. Идите на выборы, мы вас всячески поддержим, чтобы участвовать еще 50 новых партий.
Подождите,
пожалуйста.
Хватит вам Гайдара вспоминать.
У нас больше 60 партий новых. Все участвуют как угодно.
Гайдар уже давно умер. Я не знаю, почему он так вас волнует.
Я просто не хочу, я не хочу никого расстраивать.
Все участвуют,
вот чуть-чуть, да? Посмотрите, хочу чуть-чуть, я понимаю, что вы люди от политики, вас это всегда интересовало. Вот чуть-чуть вырвать из политики вас и сказать вот следующим образом. Понимаете как, Игорь Юрьевич, вы говорите, приезжает оппозиционер в Кемерово с населением 556 тысяч человек или 8, собирает там 1000 человек. Туда приедет рэпер 19-летний с татуировкой на лице и соберет 10
это
тысяч.
Это политика, это совершенно тысяч. Разные вещи.
Да.
Это разные вещи. Я еще раз прошу пример, когда пускай приедет единорос.
Просто, пустите на
пускай
выборы.
Пускай приедет туда единорос. Он не соберет из 100 человек.
Не соберет.
Не придут они, потому что он никому не интересен. У него реальной поддержки нету.
Нет.
Понимаете?
А кто голосует?
Это действительно очень интересно.
Кто голосует?
А я объясняю, кто это голосует. Те же самые бюджетники, которые приходят на избирательные участки.
Поддержка. Десятки миллионов по стране – это нереальная поддержка.
Вы говорите,
они голосуют из-за того, что альтернативы нет. Дайте людям альтернативу. Дайте возможность создавать новые партии и участвовать в выборах.
Создавайте партию, вы создали, вы сейчас теряете. Пусть она у вас будет. Всячески я вас поддерживаю.
Можно я отвечу?
Идите на выборы.
Можно мне
ответить? Игорь Юрьевич, ответьте.
Можно мне ответить?
Дайте, Игорь Юрьевич, отвечайте.
Смотрите, у нас после протестов, которые были в 2011 году, изменили несколько закон о партиях и дали возможность, упростили порядок создания новых партий. А потом увидели, что да, действительно, появились новые независимые партии. Власть подумала, опасно. И выдумала фильтры. Ну, например, что новые партии не могут участвовать в выборах, если они еще где-то не поучаствовали, и куда-то кого-то им не удалось избрать. Абсурд, правда?
Да не абсурд. Давайте я объясню.
Вот дичь, вы говорите, абсурд? Дичь полная.
Да какая дичь?
Получается, что это неравные возможности.
Вот господин Навальный сейчас в течение года заявлял, что он выйдет на президентские выборы, собирал по эти деньги. Я не знаю, сколько он собрал. Вроде как там 250 миллионов или еще что-то. Он прекрасно знал, что его никогда не зарегистрировали, потому что он уголовник. Где денежки? Непонятно. Но, тем не менее, вот эта вот фантазия, вот все это шло, пожалуйста. Вот для чего сделано? Для того, чтобы людей не обманывали. Партии, которые не участвуют, не собирали деньги и не обманывали людей. Если вы партия, вы должны участвовать в выборах. Если вы не участвуете, вы не хотите.
Как участвовать в выборах, если в этих выборах нельзя участвовать, если эта партия еще никого никуда не избрала? Понимаете,
да, имеете муниципальную какой-нибудь этот.
Тогда кого, в какой-нибудь каково, регион, подождите, кого и куда тогда пускать, если партии нет? Вот вопрос. Ладно, хорошо. Я хочу все-таки вернуться, да, к нашей теме основной. Но тема действительно широкая, это политические итоги года в России. И, естественно, внешней политики мы тоже касаемся. И вы вот, Максим, называли Сирию в числе наших побед, безусловно.
Я 32%, да?
Ну и вы же назвали, правильно? Правильно, все. А вот Игорь, наверное, не так считает. Игорь,
он же сказал, что основное это массовые...
Что, смотрите, Сирия, ну победили же.
Ну, нет? Если говорить о внешней политике, то да, и про Сирию можно сказать. На данный момент, ну, сложно это отрицать, то, что Россия внесла значительный вклад в улучшение ситуации в Сирии.
Серьезно?
Но если говорить так ведь более широко, посмотреть и сравнить, например, показатели, там, цифры. Путин прощает долги малоразвитым странам. Объясняет это тем, что
какая
это очень важно.
Что-то я не могу понять. Опять, или это о другом сейчас? О
я теме. Сейчас говорю о международной политике, в которую мы залезли.
Так.
И если посмотреть на эти страны, которым мы прощаем долги, у нас же много денег. Нам
ну, Монголия там еще.
Да, Эфиопия, например. Бывает. В Эфиопии рост ВВП за последние 3 года 21%. Узбекистан. Мы Узбекистану простили тоже сколько-то там миллиардов, я точно не помню. Рост ВВП Узбекистана 19%.
Да я с вами согласен. Зря.
Ирак, Вьетнам, там порядка 20%. Порядка 20%.
Зря.
Россия за последние 3 года просела по ВВП на 8,7%. Так, может быть, мы неправильно что-то делаем во внешней политике, что деньги налево-направо раздаем и отдаем.
Это внешняя политика.
Давайте теперь я расскажу.
А, нет, я хочу уточнить один момент.
Коллега отказался говорить о Сирии, стал говорить о другом.
Я хочу спросить, Игорь Юрьевич, а слышали ли вы о том, что 42 миллиона россиян освободят от некоторых налогов?
Когда это было совсем недавно,
да.
Совсем недавно премьер-министр выступал на съезде
какой
Единой
министр?
России, Орешкин, если не ошибаюсь.
А это кто?
Выступал на...
Орешкин уже какой у нас министр?
Максим Орешкин выступал на... Можно я скажу то, что я хочу? Выступал
да,
на съезде Единой России, и он высказал такое мнение,
да.
Что необходимо перераспределять налоговую нагрузку с бизнеса на население. То есть люди обычные должны платить
что
побольше.
Это гайдаровщина какая-то, бизнес, безобразие.
Вот этот человек пришел на
какая-то.
Съезд Единой России и там выступал. Можете поискать эту новость.
Конечно, он говорил совершенно другое.
И, кстати говоря, было бы здорово, чтобы вы это объяснили.
Я слушаю, как вы говорите. У меня такое ощущение, что вы не знаете, какую должность занимает Максим Орешкин. Я прав или нет?
Слушайте, вы
я
сейчас...
Я вот сейчас спрошу.
Вы
да
сейчас
это не
хотите...
важно. Ну, не-не-не,
это важно, подождите, это важно. Вопрос. Это важно.
Не ставьте человека в неудобное положение.
Я должен, это моя работа.
Не надо.
Игорь Юрьевич.
Он общественник, он имеет право не знать.
Максим Сергеевич, секунду. Игорь Юрьевич.
Вы сейчас, видимо, все аргументы уже утратили.
Нет, вообще никаких аргументов.
Вы понимаете, что по внутренней политике ответить вам нечего.
А я не отвечаю в этой программе, я спрашиваю.
Вы помогаете моему оппоненту, это очевидно.
Я сейчас вам пытаюсь помочь. Я хочу, чтобы вы сказали, какой должность занимает Максим Орешкин.
Знать, сколько ему пристали.
Вы не знаете?
Он имеет право
я
не знать.
Я могу ошибаться, поэтому вы...
Министр экономического развития,
да,
я подсказываю.
Я
он
правильно
имеет
сказал.
Право не знать, не надо его плевать.
Я правильно сказал сразу, а вы...
Я вас
посеяли сомнения. Вы меня спровоцировали, посеяли сомнения.
Мы негодяи и подонки, я понимаю. Нет, я говорю о том, что президент на своем общении с журналистами сказал, что 42 миллиона человек им простят некую налоговую нагрузку. В 41 миллиард.
Знаете, у меня есть другое предложение по
денег.
Поводу налогов.
Не отдавать, не прощайте.
Если говорить о о развитии, например, цифровой экономики, о развитии бизнеса, о том, что надо помочь предпринимателям. Нужно делать другое. Снижать налог на фонд оплаты труда. Сейчас социальный вот этот вот налог составляет примерно 30%. Для компаний, которые занимаются какими-то там IT-технологиями, которые очень важны для нашей экономики, это основная как бы статья расходов, потому что специалисты в IT получают много.
Я с вами
почему
согласен.
Нельзя это сделать?
Абсолютно
почему,
с вами согласен.
Почему правительство
поддержу.
И Путин это не предлагают?
Я не понимаю.
Я не понимаю.
Мере вообще освобождать.
Но
от
в Сирии это победили или нет? Я все-таки хочу вот.
Я еще раз сказал, что роль России в Сирии она колоссальна, действительно.
Итак,
мы потратили огромное количество наших ресурсов различных на то, чтобы
не было как раз.
На то, чтобы уничтожить большое количество негодяев и подонков.
Сколько потратили?
Если я не ошибаюсь, по-моему, 140 миллиардов долларов было потрачено на эту кампанию.
Примерно 140-170, по разным оценкам там говорят. Вот так представитель общественной организации «Демократический выбор» Игорь Драндин говорит, что все-таки Россия в Сирии, ну, победила в каком-то смысле. Максим Сергеевич, ну тогда вы спорьте.
Ну что же мне спорить?
Тогда ты говоришь,
если у меня первое, что сказал, значит, как раз говорил о Сирии, о победе, он это признает.
Ну вот, вчера у меня в эфире был господин Гудков.
Правильно говорит. Вот вы его долго мучили. Он не хотел говорить, что победил. Вы его мучили, и, конечно, он признался.
А теперь я вас буду мучить. У меня вчера в эфире был господин Гудков, и он говорит, что мы проиграем обязательно в Сирии. Чего
ну,
вы радуетесь?
Понятно, что он говорит, что проиграем, естественно.
А чего вы
радуетесь? Это такой типичный, так сказать, знаете, как перед революцией 17-го в стиле Владимира Ильича Ленина. Вот чем хуже будет. Так сказать,
так нет, тем нет, лучше. Нет, ну вот люди это говорят, понятно. Вот люди говорят, смотрите, мы воевали в Сирии, там, боролись с терроризмом, боролись, в итоге сейчас террористы размежевались и будут атаковать нас здесь, в России, и некоторые люди, например, террористические атаки на территории России связывают именно с тем, что мы вмешались активно во внешнюю политику, в том числе на Ближнем Востоке. Что думаете?
Я не думаю, я знаю. Я занимаюсь тематикой как раз борьбы с терроризмом.
Так.
У меня книжка. Слушатели могут посмотреть на сайте Общественной палаты. Книга моя о борьбе с пропагандой терроризма. Мы это отслеживаем. Мы вместе с Генпрокуратурой закрывали тысячи террористических ресурсов. Так что эту тематику я хорошо знаю.
Так вот и
не теоретически. А как замруководитель ВНК Москвы еще и в тюрьмах с арестованными террористами я встречался и знаю, что это такое.
Все.
Знаете, ответ очень простой.
Какой?
Ответ очень простой. Просто несколько тысяч человек, которые могли бы у нас здесь взрывать, они остались в сирийской земле благодаря деятельности российских вооруженных сил. Если бы они не остались там вот, они были бы у нас здесь, и они бы здесь взрывали бы нас.
Так вот, некоторые говорят, они здесь...
И вот эти вот террористические именно... акты были не так, как они сейчас происходят, а умножьте на 10 или 20, не дай бог.
А вот люди говорят, что как раз потому, что мы туда полезли, они на нас обратили внимание, и теперь будут производить на нашей территории террористические акты. Вот есть такие люди,
есть представляешь? Есть такие, которые говорят.
Они так. Не правы?
Конечно, не правы.
Почему?
Ну, потому что совершенно очевиден ответ. Еще раз, те люди, которые поехали туда, да... Эти люди, они бы иначе бы эту деятельность вели бы здесь, на территории России бы. И это происходило бы, террористические акты проходили. Вспомните, так сказать, контртеррористическую операцию в Чечне, да, вспомните другие, так сказать, случаи. Это не то, что у нас не было абсолютно террористов, не было террористических групп, и вдруг мы, значит, в Сирию мы влезли, и вдруг это появилось. Вспомните, что было во время антитеррористической операции в Чечне. Помните, как международные террористы у нас в Чечне орудовали.
Игорь Ильич, уточню, вот вы сказали, большие деньги потрачены, и сумму назвали, абсолютно верно. Как считаете, с толком потрачены?
Ну,
я про Сирию.
Выводы насчет того, что мы предотвратили кучу терактов, которые могли бы произойти, это, конечно, звучит здорово, но давайте посмотрим и подумаем немножко. Речь идет о том, что главная задача, чтобы обезопасить себя от терактов, необходимо к нам в Россию не пускать радикальных исламистов. Да и вообще, чтобы здесь
было поменьше. Надо контролировать границы, очень мало времени.
Нужно просто, контролировать да? наши границы, и сейчас острая проблема стоит на том направлении, откуда к нам идут граждане из Узбекистана, из Таджикистана. Нам необходимо вводить визовый режим.
Демократический выбор,
нам нужно вводить визовый режим. Так, такой понятно. Запрос у россиян есть, но почему-то Единая Россия так не считает. Мы открываем, пускаем все в страну, не понятно. Пойми кого, в том числе и исламистов, которые вот. Могут через год-два тут устроить, сами понимаете, что.
Вот так вот сейчас говорят демократы, чтобы вы знали просто, Максим Сергеевич. Но голосование. Вы за Максима Григорьева. 134-21-35. Сегодня просто так голосуем. Пофамильно, так скажем. 134-21-35. Вы за Максима Григорьева. 134-21-36. Вы за Игоря Драндина. Пожалуйста, можно голосовать. Мы вместе немножко так вот пробежались по уходящему году. Конечно, много чего не сказали, но что-то, наверное, удалось сказать. Вы за Максима Григорьева. 134-21-35. Вы за Игоря Драндина, 134-21-36. Наше независимое потрясающее голосование. голосование, в котором вы можете принять участие. Игорь, вы начинаете вырываться, кстати, вперед активно. 134-21-35.
Ради бога,
вы за Максима Григорьева.
Я дарю победу ему.
134-21-30.
Что вот же дарю?
Что же это дарю?
Почувствует себя приятно. Пусть дарю, участвует в выборах, пусть подач. Его партия существует, везде идет вперед. Да ради бога.
134-21-35. Максим Григорьев, 134-21-36. Игорь Дранин. Дарить победу можно, если она у вас есть. Понимаете? Это Игорь может вам ее подарить, если победит.
Да ради бога.
Но это значит,
я очень спокойно отношусь к этим всем этим голосованиям. Мне кажется, нам все-таки удалось обсудить какие-то содержательные вещи.
Да, но и много несодержательного тоже в нашей беседе было. Наверное, отрицать это будет неправильно. Ладно, хорошо, итоги голосования подводим. Ну, тут вообще разгром. 15% Максим за вас. 15%. И 85% за Игоря Дранина.
Видите, может оппозиция выигрывать. Поэтому сколько пустите нас на выборы. Пустите нас на выборы, Россия сколько будет развиваться, угодно. А не стоять на месте.
Ради бога.
Игорь, сколько вы заплатили этим людям? Шутка. Спасибо огромное за участие в программе экспертам. Скоро, наверное, еще раз встретимся на «Говорит Москва». Приходите еще. Дальше русский бизнес.